Мир вам, братья и сестры! Поздравляю вас с большим праздником! Сегодня у нас День памяти. То есть это необычное общение. Оно строится на заповеди, которую сказал Господь: «Помни весь путь твой». Память имеет важное значение в нашей жизни. Когда-то, 200 лет назад, в Англиканской церкви произошло пробуждение в Англии. Англиканская церковь образовалась... Сама церковь государственная образовалась вследствие того, что король захотел второй или третий раз жениться, ему католическая церковь не разрешала, и он организовал свою англиканскую церковь. Естественно, это была, как говорил Геннадий Константинович, казенная церковь. И вот в ее недрах родилась другая церковь, церковь методистов. Джон Уэсли возглавил это движение. Они взяли за правило изучать Писание по домам, проповедовать Евангелие. И одно время церковь зародилась в Англии, но распространилась по всему миру. Одно время в Соединенных Штатах это была самая большая протестантская церковь. То есть это была церковь пробуждения. Но прошло 200 лет, не 1000 лет, как говорил Александр Михайлович, прошло 200 лет. То есть в наше время эта церковь узаконила однополые браки. Мы можем себе представить себе вот этот вот процесс, что происходит за 200 лет. От пробуждения до полного отпадения от Бога. Еще я вспоминаю в своей жизни однажды случай. Я в своем кабинете работал над Словом Божьим, рассуждал, и вдруг мне приходит мысль. Становился на колени, молился, и вдруг мне приходит мысль. Я вспомнил, как молился мой папа. В семье, когда мы молились вместе, вот, и когда он заканчивал молитву, мы вставали с колен, а мой папа еще низко лбом до земли кланялся Богу. И во мне родилась мысль, почему мой папа кланялся, а я не кланялся. И я стал кланяться Богу. Потом я прихожу к своей жене и говорю: слушай, вот мы молимся наедине каждый, и молимся вместе. Я говорю: почему, когда мы молимся с тобой, ты не кланяешься Богу? Она говорит: а ты кланяешься? Я говорю: да, я вспомнил, как мой папа кланялся, я кланяюсь. Она говорит: я тоже кланяюсь. Я спрашиваю: а чего ты, когда вместе мы не кланяемся? Да как ты стеснительно? И мы стали Богу кланяться вместе. Потом я говорю, у нас принято, церковь большая, и выходят люди молиться вперед, микрофон. И я, скажем, напомнил церкви, что мой папа кланялся, и я решил кланяться. И после этого в церкви, кто хотел, тоже начали кланяться Богу. Этот маленький штрих показывает, что значит для нас память. Кто-то сказал: кто не знает прошлого, для того нет будущего. И сегодня наш праздник посвящен памяти тех, кто прошел впереди нас, тех, кто стояли в истоках зарождения гонимого братства. Моя проповедь или мой доклад будет в какой-то степени повторять Александра Михайловича. Я буду говорить более коротко об исторических фактах. Но я хотел бы обратить внимание на главные моменты жизни пробужденной церкви и то духовное наследство, которое они нам оставили. У меня будет 17 коротких разделов. Итак, первый раздел – юбилей за рождение братства Международного союза церквей Ивановских христиан-баптистов. Сегодня у нас юбилейное собрание, посвященное 60-летию Международного союза церквей Ивановских христиан-баптистов. Начало пути гонимого братства принято называть пробуждением церквей ЕХБ. В 1961 году в среде церкви ЕХБ Бог воздвиг движение за освобождение церквей от иго атеизма, а также за личное освящение членов церкви. Заповедь Бога повелевает волю. Сегодня у нас праздник памяти, веры, страдания и победы наших отцов. Смена поколений и изменение жизни. Каждые 25 лет в мире происходит смена поколений. Параллельно с этим изменяются условия окружающей жизни. С 1961 года сменилось два поколения, даже чуть больше. Но в целом сменилось два поколения людей. Мне 72 года, я отчетливо вижу это изменение времени. И многих братьев в своей молодости я узнаю в лицах их детей и внуков. То есть сменилось поколение. За это время в окружающей нас жизни произошли большие изменения. На верующих прекратились гонения. Они получили возможность строить дома молитвы, роскошные дома молитвы, свободно проповедовать Евангелие, учить детей Библии, а тютеры, интернет, мобильные телефоны. Все эти изменения кардинально влияют на характер, мораль и веру новых поколений христиан. Я, откровенно говоря, не понимаю современное поколение. Мне было 19 лет, я уже руководил большими общениями объединения. И когда я вижу 20-летних, 25-летних, которые сидят, молчат, не дерзают, я не понимаю этого. На это все, на, как я уже сказал, на менталитет, на мораль, на веру, на привычку жизни нашего поколения или сегодняшнего поколения людей, наших детей, влияет окружающая жизнь в мире, и церковь должна этому противостать. Отступление от Бога новых поколений. Я прочитаю книгу Судей, выдержку из второй главы книги Судей. Прочитаю сначала, ибо это для нас очень важно. «Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим, дать вам, и сказал, я не нарушу завета моего с вами вовек, и не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенник их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего, что вы это сделали? И потому говорю, я не изгоню их от вас, и будут они вам петлей, и бой, и их будут для вас сетью. Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. И отсего называют то место Бахим, там принесли они жертву Господу». Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свой отдел, чтобы получить наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которые жизнь продлилась после Иисуса. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела, на горе Ефремовой, на север от горы Иоаша. И когда весь народ онный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа, стали служить Ваалам, оставили Господа Бога, отцов своих, которые вывели их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им и раздражали Господа. Писание говорит, дорогие мои братья и сестры, что вопрос памяти, вопрос сохранения веры – это серьезный вопрос. Жизнь в свободе намного сложнее, намного опаснее и намного больше наносит нам урона, чем вне гонений. Освобождение узника из уз – это был праздник победы. Даже когда арестовали печатные точки, когда нас штрафовали, это была сплошная победа, хотя она была усеяна терминами. Но сегодня мы живем в ожидании поражения. потому что происходит смена поколений. Они не видели. Апостолы говорили, что мы видели, что осязали руки наши. Вот. Они имели сильную веру. А наше поколение не видело. Им трудно представить. Они представляют в совсем другом смысле, в каком-то артистическом выражении, в каком-то визуальных таких вот непонятных совсем образах. И здесь должна быть настоящая истинная вера. Защита новых поколений. В наше время мы также подходим к рубежу, когда свидетели и участников пробуждения 60-х годов становятся все меньше и меньше. Для новых поколений верующих под давлением новых условий возникает угроза забвения и непонимания прошлых событий пробуждения. Поэтому призывает Бог нас. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере. То есть вот основное лекарство от забытия, от искаженного понятия – это помнить путь наставника. Поминайте наставника ваших. Мы находимся в некотором смущении, потому что нужно говорить о людях. Писание призывает говорить о людях, которые ушли. Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Потому что не все наставники, которые проповедовали нам слово, дошли до конца подвиг жизни. Мы должны вспоминать их путь. Другого исцеления, другой защиты, другого оружия у нас сегодня нет. И, кстати, я наблюдаю вот в жизни молодых людей, молодых мужчин нашего братства. Они с пренебрежением относятся к нашей памяти, к памяти узников. То есть вот уже зашла эта инфекция, которая поражает их умы. Они ищут новые методы, они ищут реформации какой-то и так далее. И незаметно происходит этот разрыв с той основой, с тем фундаментом, на которой было основано гонимое братство. Итак, поминать наставников, я полагаю, что это поминать узников, потому что мы живем в прошлом поколении братьев, которые своими страданиями, своей смертью доказали истинность своего пути и истинность своей веры. И нам есть на кого смотреть. Я хотел бы, потому что нам близка история нашего объединения Одесской, Херсонской, Николаевской области. Вот. Кто-то помнит узников. Вот я бы хотел сделать краткий обзор, что мы перенесли, мы с вами, мы отцы, вот, чтобы напомнить детям. А потом в конце, мы договорились с братьями, будет зачитан список узников, и мы все вместе молитвенно споем «Жизнь для Иисуса с ним умирать». В 1961 году мне было 12 лет. Я еще был не муж, но уже был юноша, который пошел на молодежный разбор, и многие события, покаялся и принял крещение. Принял крещение в селе Шевченково при большом стечении народа и в битве с работниками милиции. А в 68 году, то есть через 3 года после своего покаяния, я был осужден к 5 годам лагерей и 5 годам ссылки. Судили нас большой группой, в которую вошли брат Полмарчук из Усатого, Куприянов, Шевченко, Радославов из Перечепа, Остапенко, Дубовой, Колтун, Крюко, Онищенко. Брату Онищенко было 76 лет, а один из нас, Остапенко Иван Моисеевич, был убит в неволе, не дождавшись освобождения. То есть мне Господь дал милость такую, дал такое благословение войти, будучи молодым, совершенным человеком, и стоять вместе с ними стеной против атеизма, слушать обвинения и разделять вместе с ними совместные узы. Во времена гонений в церквах Одесского объединения насчитывалось 1200 человек. Это было самое маленькое объединение в братстве. Я думаю, что, возможно, и сегодня оно является маленьким. Но было 1200 человек. Это не так уж много. Я вот не знаю, сколько у нас сегодня. Ну, может быть, у нас... А сколько у нас в зале сейчас? Победитель. До тысячи, да? Ну, еще добавьте пятую часть, вот, вот как бы и все наше объединение. Почему я это говорю? Потому что на 1200 членов объединения пришлось 224 года осуждения. Кто-то чуть-чуть раньше освободился. Вот. Но в целом, если брать по приговорам, 224 года осуждения. Приблизительно получается, что каждый пятый из нас был осужден на год. Вот сколько на скамейке стоит людей, каждый пятый. Вы можете представить себе эту меру осуждения, эту меру страдания. Наибольшая сила гонений пришла на городские церкви. В Пересепской церкви срок осуждения был 89 лет. Было приблизительно 250 человек, из них 89 лет УС. В церкви Херсона, в церкви Усатого было 39 лет, с половиной. В церкви Шевченкова 17 лет. В церкви Херсона 13,5 лет. В церквах Херсонского края, Великой Епитихе, Береславии, Каховке 15,5 лет. В селе Удобном 11 лет. В Измаиле и Троянах 4,5 года. Я просто подготавливая этот доклад, поставил себе цель вспомнить. Вот вспомнил, а потом случайно еще беседовал с братьями, говорил о том, что я формирую список узников. И вот мне стали поступать новые люди, о которых я даже не знал, что в Троянах там был осужден человек. И в Измаиле был на год осужден старец Онищенко. Также есть еще одна мера. Под розыском и в розы ареста наши братья трудились полностью в отрыве от семьи, восполняя труд осужденных служителей. Я думаю, что годам заключения нужно еще добавить годы служения конспирации. Бог мне дал мысли, дал мне благословение и милость. Я был совершая служение на нелегальном положении и скажу, что это чуть-чуть легче в каком-то отношении. Но это тяжелее в том смысле, что когда дают срок, ты знаешь, что тебе 3 года или 5 лет, ты сидишь и вернешься в семью, а на нелегальном положении срока нет, пока тебя арестуют. Но это было важное служение, потому что в церквах были арестованы братья-пресвитера, и нужно было ободрять церкви, решать организационные вопросы, писать ходатайство. То есть Совет Церквей продолжал работать, и слава Богу, в нашем объединении во время года никогда не прекращалась работа, никогда не прекращалось сотрудничество нашего Совета. Я когда вернулся домой с нелегального положения, меньшие дети меня не знали, чуждались как от чужого дяди. То есть это вам чуть-чуть говорит о том, что такое нелегальное положение. Борьба против законодательства о религиозных культах. Вспоминая борьбу и страдания наших братьев и сестер, мы задаемся вопросом, в чем причина этих гонений? За что братья и сестры платили такую цену в 59 году? В нем конкретно описана борьба, которую вели церковь за свою свободу вероисповедания. То есть лучше о себе сказать, чем это говорили наши гонители, мы, наверное, не сможем из-за скромности. Выдержки из приговора суда Центрального района города Одессы 31 марта 1969 года. Арест произошел в октябре 1968 года, где-то 9 месяцев шло расследование, и вот в марте 1969 года состоялся суд. И там были такие обвинения. Руководители сект иванцев и христиан-баптистов села Усатого, Пересепы, Одессы, села Шевченкова и города Измаила вступили между собой в преступную связь. История записала нашу дружбу, наше товарищество, наше братство, вот, наш курс. Вот. То есть это записано в церкви, которая вступила далее. Эти люди организовывали в сектах детские молодежные кружки по изучению Библии, религиозной догматики, хоровые музыкальные кружки, где обучали религии и религиозным обрядам. Указанные лица также внушали верующим игнорировать и не соблюдать законодательство о религиозных культах. То есть здесь говорится о том курсе, то есть братья объединились не только для решения внутренних вопросов устройства церкви, но нужно было держать внешний фронт, защищать церковь от внешних, нужно было отстаивать нашу свободу. И вот большое, много времени и усилий духовно-защитная церковь, защита церкви от властей. На всесоюзном совещании баптистов и на всеукраинском совещании служителей наши братья участвовали в составлении обращения ко всем братьям и сестрам с призывом усилить деятельность против законодательства о религиозных культах. Это обращение было размножено на стеклографе и распространено до сих пор. В архивах хранятся эти приговоры, они есть и у нас, эти приговоры. И мы можем изучать историю, мы можем видеть жизнь. Вот, не просто надуманные красивые слова, а те оценки, которые давали нам враги наши. В ноябре 65 года на расширенном совещании межобластного с баптистом Одесской области требовать отмены советского законодательства о религиозных культах, не признавать его и всячески игнорировать эти документы, которые распространяются до сих пор. Имеется в виду, времени суда все эти документы, они продолжали распространяться. 16 мая 1966 года вместе с другими лицами сектантских групп собрались в городе Москве у здания ЦК КПСС и требовали отмены законодательства о религиозных культах. То есть это была организована всесоюзная такая акция, когда каждая церковь послала делегацию в Москву, правительству, для того, чтобы донести акты или факты гонений. Вот. И в этом состояла наша цель – бороться за свободу вероисповедания, за воспитание наших детей, за спасение наших близких. Почему служители церкви стали стеной против законодательства религиозных культов? Как мы видим, главное обвинение против наших братьев состояло в том, что они открыто призывали верующих и ходатайствовать перед властями о его упразднении. Почему служители стояли стеной против этого закона? Что в нем такого смертоносного, что в борьбе против него служители были готовы отдать жизнь? Статья 17 законодательства о религиозных культах. Что гласит этот закон? Религиозным объединениям воспрещается иметь кассы взаимопомощи. Сейчас вот современные средства есть вайбер, телефон, и опубликовываются нужды, и слава Богу, народ Божий, случаются пожары, случаются различного рода несчастные случаи. Народ Божий откликается, и таким образом мы живем как тело, и страдает один член, страдает с ним все тело. Но для этого нам нужно использовать деньги, для этого нам нужно использовать нам наши кассы. Первый пункт законодательства культа было это то, чтобы веры не имели кассы оказывать материальную поддержку своим членам. В. Организовать специально детские, юношеские, женские, молитвенные и другие собрания. Г. Создавать общие библейские, литературные, рукодельческие, трудовые кружки, обучение религии и прочие собрания, группы, кружки и отделы. То есть абсолютно, как мы понимаем, все, кроме общего собрания, которое тоже находилось под контролем властей, больше ничего в церквах нельзя было делать. А также устраивать экскурсии, детские площадки, открывать библиотеки, читальни, организовывать санатории и лечебную помощь. Этот закон фактически принуждал церковь к самоуничтожению. То есть принять этот закон – это подписать приговор всей церкви. Я когда после 5 лет заключения в лагере, я был сослан в Хабаровский край. И вот там я познакомился с пресвитером Хабаровска Владимиром Матафоновым. Он рассказывал мне такой случай, он был намного старше меня, что после войны у них была церковь, но во время войны братья осудили, остались почти одни сестры. Вот. И вот после войны одна сестра загорелась такой вот мыслью опять собрать церковь. Она пошла по домам и стала приглашать сестер, женщин приглашать, мужчин почти не было, старичков. И вот у них образовалась церковь, и они проводили свои самослужения. Когда об этом узнали, если только у вас на собрании не будет детей. Но если будут дети, мы закроем собрание, вас всех разводим. А он в то время был маленький, то есть я не знаю сколько, 7 лет, или 10 лет было. И вот, говорит, она после очередного собрания осталась членская, и говорит, нам поставили такие условия. Я спрашиваю, а что ты думаешь? Она думает, что нам нужно пережить этот период. Не водить детей на собрание, иначе просто нас закроют и будет хуже. На это мы порешили. На следующее собрание, значит, одни матери оставили детей дома, другие взяли. И он, говорит, в том числе и меня с сестрой, мама привела на это собрание. Тогда после собрания эта сестра наша, женщина, встает, говорит, братья и сестры, мы же договорились не брать детей в собрание. Мы перестали ходить в собрание. И из нашего поколения, вот всех, кто были детьми, вот только я с женой остались верующими. Больше того, мы 1000 километров севернее находились от Хабаровска. Вот. И к нам совершать вечерю Господню в церкви приезжали братья и сестры из Вяземска. То есть из той церкви, где это происходило событие, о которых я вам рассказывал. И эти вяземские старички нам рассказывали, что вот после тех событий у них в церкви не рождались дети. И в церкви не было бракосочетания, не было молодежи. То есть вот такая болезнь, такой приговор они себе подписали. Разделение в среде баптистских церквей. Когда власти стали насаждать и требовать исполнения этого закона, как говорил Александр Михайлович, этот закон был издан в 1929 году, вот, и он действовал по 1990 год, то есть 63 года действовал закон. Но мы говорим о событиях 61-х годов, особенно требовать исполнения этого закона. Как отреагировали церкви баптистского братства? Одна часть членов церкви решила, что лучше умереть, чем принять этот закон и закрыть дверь спасения своим детям. А другая часть решила идти на компромисс. Чтобы не быть гонимыми, они официально приняли этот закон к исполнению, а на практике хитрили. И спасались то, как можно. В некоторых церквах верующих, не согласных с законом о культах, отлучали от церкви. У нас был такой брат Петр Умнов, которого в Центральной церкви отлучили за то, что он выступил против исполнения законодательства религиозных культов. По этим причинам произошел в баптистском братстве раскол. Именно по этим причинам. Потому что одни решили страдать, а другие решили хитрить и балансировать, пройдет время. То есть одни пошли на компромиссы, а другие пошли путем страдания. По этим причинам в среде баптистских церквей произошел раскол. Одну часть решили законодательство культа, а других гонимыми. Отвергнувшие закон о культах называли нерегистрированными. Регистрированные остались под управлением своего духовного центра, а нерегистрированные или отделенные образовали новое братство Союза Церкви. Откуда произошло слово «отделенное»? Потому что произошло размежевание, и та сторона стала называть отделенными. И вот до сих пор, когда уже нет еще гонений, мы несем на себе эту память, этот отпечаток тех лет борьбы и компромиссов. ВСЕХБ и КГБ – противники церкви. Незадолго перед войной власти решили прекратить деятельность духовных центров баптистских и евангельских. Все эти союзы центров расстреляли и осудили на долгие срока. Но во время войны, особенно на оккупированных территориях, бывшие церкви восстановили свои собрания и стали расти. Так вот, для управления этими церквами власти в 1944 году организовали духовный центр ВСЕХБ. И через этот центр контролировали все церкви, все протестантские церкви на территории Советского Союза. То есть это была такая сильнейшая государственно-политическая акция образования духовного центра. Послушайте, какие конфессии вошли в этот объединенный союз СИГБ. Под управлением СИГБ вошли следующие конфессии. Основные конфессии – евангельские, христиане и баптисты. Дальше – братские менониты, христиане веры евангельской, то есть пятидесятники, евангельские христиане-трезвенники, христиане в духе апостолов, единственники, свободные христиане, дербисты, эстонские евангельские христиане, эстонские пятидесятники, члены христианской миссии «Голубой крест». Долго я искал ответ, что это за миссия, где-то вскользь нашел, что это была такая христианская миссия. Вам дали под контроль через СИГБ. Армия спасения и братья радости. То есть вы можете представить себе, если в ковчег были собраны каждой твари по паре, по повелению Господа, то здесь по воле государства, по воле спецорганов был организован съезд, который включил, был организован центр, который включил в себя все возможное и невозможное для совместного общения конфессии. То есть это был политический проект государства нашего. Антицерковные законы в СИГБ. Всегда, это уже, как говорил Александр Никодьевич, Всесоюзный совет Евангелия, Союз Баптистов, в последнее время возглавлял Одинцов. Это были верующие двух направлений, очень близкие к нам. Разница была лишь в том, что евангельские христиане у нас ломают братья хлеб перед раздачей, а евангельские христиане отщипывают. Тарелка идет с хлебом, каждый отщипывает для себя. И еще у них было не обязательно рукоположение. У нас служители рукополагают, у них не было обязательного рукоположения. То есть фактически евангельские христиане вышли, сформировались параллельно с баптистами, и потом, когда они соединились, сейчас вот как бы и следов нет. Но в то время это были отдельные центры. В декабре 59 года всегда под давлением спецорганов принял положение нашим пресвитерам. Что значит положение всех Б? Это как устав, как правило, что и как и когда должно делаться. А инструктивное письмо старшим пресвитерам для того, чтобы они внедряли в церквах это новое положение. То есть старшие пресвитера на самом деле, как мы уже слышали, их называли страшными, они должны были добиться того, чтобы все церкви приняли и исполняли это новое положение. Вот что в этом новом положении писалось. Главной задачей богослужения является не привлечение новых членов. То есть практически был аннулирован курс на благовестие или функции благовестия в церкви. С погоней за количеством членов в наших общинах должно быть покончено. Крещение молодежи в возрасте 18-30 лет свести к самому минимальному количеству. Ответ учащихся и находящихся на военной службе заявления о крещении не принимаются. Кстати, это значит, когда человек подает желание или заявление на крещение, надо было ожидать 2-3 года, но параллельно еще пресвитер должен был отнести списком людей, которые подали на крещение. Вот власти себе бронировали 2-3 года, чтобы работать с этой душой через место учебы или место работы. Для дошкольного и школьного возраста дети дошкольного и школьного возраста на богослужебное собрание не допускаются. Я еще помню то время, когда в центральной церкви ставили бабушек, как они назывались, ангелы-хранители бабушки назывались, и они фильтровали людей, и даже было такое, что кто-то старше из молодежи маленького роста, его не пускали в собрание. А о маленьких детях и речи не было. То есть это наша история. Это мы проходили через это время. Старший пресвитер должен сдерживать нездоровые миссионерские проявления в чтении декламации и стихотворений. Интересный седьмой пункт. Праздники хора запрещены. Употребление инструментов – гитара, мандолина, балалайка, аккордеон и другие чужды нашей практике. Вины искусства, литературу, кино, радио, телевидение и все другие виды культуры. На одно членское собрание приехал старший пресвитер и стал объяснять вот эти все пункты. Одна сестра поднимается и задает вопрос. Скажите, если я пойду в кино, и в это время придет Христос, он возьмет меня или нет? И старший пресвитер не нашел ответа на этот вопрос. По сути, положение всех Б инструктивное письмо точно по пунктам повторяло законодательство религиозных культов. То есть это было зеркальное отображение закона. Вот они сделали, написали это новое положение вот, как практическое приложение к тому указанию, которое диктовало законодательство культов. И даже сверх того, то есть вещи, которые в законе не были прописаны, но наши братья из духовного центра, из СУБ, они как бы требовали, налаживали запрет. Власти принуждали церкви к самоуничтожению с внешней стороны, а служители через СУБ, через свои структуры разрушали церкви изнутри. То есть не внезапно. Она зрела в недре церкви, потому что по многим церквам Советского Союза, то есть в каждой церкви были люди, которые помнили путь отцов, которые хранили веру. Вот. И, кстати, молодежь, выросшая в годы гонения, она была очень ревностная. Вот. И вот вспыхивали такие вот очаги желания борьбы, только не умели, не знали, что делать, как бороться против этого монстра. Например, Пересепская церковь города Одессы не изменяла курса своего служения, несмотря на закон. Дети и молодежь продолжали участвовать в общих собраниях, а также учились в руках музыки, пения и изучения Библии. В ответ на это, в 1957 году власти запретили служение в молитвенном доме, а годом позже, оставшись без места собрания, верующие начали собираться по домам. То есть это было в 1958-1959 годах, то есть за два года до пробуждения. И это было общее такое, как бы скажем, вот, общая тенденция, вот, потому что церковь как бы никогда, никакие запреты, никакие гонения не уничтожили церковь. И, может быть, оставался там один, два, три или пять живых человек, но они были и стояли на принципах своей веры. Подобного рода ситуации в разных формах возникали во многих церквах Советского Союза. Одних верующих это сильно пугало, а других воодушевляло к молитвам за пробуждение и освобождение от духовного гнета КГБ и всех Б. То есть однажды уполномоченный разоткровенничал в одной беседе и говорит, мы не знаем, что с вами делать. Мы вас звоним, вы очищаетесь, перестаем гнать, вы умножаетесь. То есть действительно вот такие вот Господь дает периоды, по логике вещей, что нам следует ожидать, братья и сестры, через 30 лет? Гонения. Кстати, сейчас вот в связи с пандемией закрывается собрание, вот, и многие служители понимают, что это происходит своеобразно при нашей веры, вот, воспитании наших детей и так далее. Но нам следует ожидать гонений. День рождения братства СХБ. Параллельно с тем, как Господь побуждал многих верующих молиться о пробуждении церкви ИХБ, Он готовил верных служителей, которые могли бы стать во главе этого пробуждения. На это служение Господь призвал пресвитера Золотской церкви Геннадия Константиновича Крючкова. Имея от Бога видение призывать церкви к освящению и освобождению от контроля всех Б и КГБ, Он сформировал из братьев-единомышленников инициативную группу по созданию чрезвычайного всесоюзного съезда церквей ЕКБ в Советском Союзе. Сейчас это звучит слишком так вот помпезно, мы думаем о каком-то монолите, о каких-то большой группе братьев. На самом деле этих братьев были единицы. Геннадий Константинович часто называет, что он ездил к старцам, братьям опытным, которые прожили жизнь, вот, предлагал что-то делать, предлагал выступить организованно, потому что от того, что церкви молились или отдельные личности молились по домам, где-то молодежь в тайне собиралась, это не изменяло положение. Надо было консолидировать все молитвы, объединить усилия, объединить ресурсы, объединить братьев. Вот. То есть организованно выступить против гонений, против борьбы против церкви. Но, к сожалению, даже люди, прошедшие лагеря, не было веры. Вот основного компонента не было веры, что можно противостать такой силе, как государство, противостать серьезным органам КГБ. И были только единицы братьев, которые согласились. Вот, и, скажем, первое письмо подписали 2 человека, потом было 10 или 11 человек, группа. Но вот эти люди поверили, что это можно. Поверили, что Господь пойдет с нами, и Он даст им победу. Я поражаюсь этой верой. На местах были люди, готовые к борьбе, но они не имели видения встать во главу в начало этого пробуждения. Инициативная группа подготовила первый документ. То есть можно только было посредством печати послать документ правительства, знакомых людей, и они подготовили первый документ. Послание президиуму всех Б, который был зачитан, а затем передан Житкову и Карю в воскресенье 13 августа 61 года канцелярии всех Б. Этот день считается началом пробуждения и рождения Братства Совета Церквей. Суть заключалась в этом. Инициативная группа, центральное руководство всех Б обличили в грехе, в целенаправленном разрушении церкви и призвали к проведению съезда. Этот день считается 13 августа, этот день считается днем возрождения гонимого братства. Инициативная группа, оргкомитет и совет церквей. То есть из инициативной группы образовался оргкомитет и впоследствии перешедший в суть совет церквей. Инициативная группа направляла ходатайство о съезде в разные инстанции, во всех Б, в совет по делам религии, министру МВД, главе правительства Хрущеву. Ответы на все инстанции были отрицательными. Съезд не разрешали. Но это и понятно. Кстати, во времена управления всех Б до 60-го года, до 63-го года, в 44-го года съезды не проводились. Просто, можно сказать, группа поставленных властями. 23 августа 62-го года группа разослала первое послание с разъяснением действий и призвала народ Божий к ходатайству о съезде. То есть был изучен метод диктаторской печати, так называемой печать синькой. Вот, было напечатано письмо, воззвание ко всем братьям и сестрам с оповещением того, что инициативная группа начала работать и призвали церковь к молитве за это дело. В октябре 61 года было написано второе послание, где были подробно освещены павлинные действия всех Б. 25 февраля 62 года инициативная группа приняла решение образовать оргкомитет церкви ИХБ для подготовки съезда. Тем оргкомитет неоднократно обращались во всевозможные инстанции с ходатайством о съезде. Параллельно с обращениями к внешним, народу Божьему слались отчеты о проделанной работе, а также пасторские наставления и призывы к освящению. Эта разъяснительная работа помогла верующим осознать духовное состояние церквей и сделать свой выбор между верой и компромиссами, между всех Б и движением пробуждения. То есть вот этот вот момент, начальный момент, когда был призыв к съезду, призыв к молитве, к очищению, одновременно служил осознанию, вниканию людей вот, в эти проблемы, и стоял выбор, и этот выбор люди делали. Тем, что число церквей и групп, находящихся в единстве с оргкомитетом, постоянно увеличивалось и требовало упорядочения духовной, организационной заботы о церквах, Всесоюзное совещание служителей решило до решения съезда перенимать оргкомитет в Совет Церквей ИХБ. То есть движение набирало силу благодаря выступлению братьев, вот этим героям веры, которые пошли на ответственность, пошли на крест, положили себя в жертву. Господь благословил, и народ Божий поднялся вот, и стал стекаться, стал собираться в одно гонимое братство. Это решение от имени Всесоюзного совещания подписали 63 человека. И копия документа об организации Совета Церквей «Духовная свобода и укрепление братства». Церкви, которые отвергли законодательство о культах и присоединились к гонимому братству, обрели духовную свободу. Без оглядки на власти в церквах стали открыто функционировать сыровки, спелки, детские воскресные школы, молодежные разборы, участие детей и молодежи в общих собраниях, организовывать сестерские собрания и другие собрания. В объединениях в братстве организовывать регенские курсы, библейские курсы, проводились большие молодежные собрания и прочие служения, которые стали сегодня обычным явлением. Совет Церквей начал регулярно издавать методами ктографа братские листки, журнал «Вестник спасения». Совет родственников узников издавал срочные сообщения бюллетени. То есть что развитие братства, что исключение братства, воспитание нового поколения, потому что мы, вот я был как раз вот в этой струе, я постоянно слышал все эти призывы, вот и так далее. Хотел бы отметить такой пункт. Когда церкви гонимы обрели свободу или взяли ее свободу, или стали жить по свободе. Вот, то есть за это надо было платить. Параллельно этому братьев арестовали. Мы платили цену, и церковь имела свободу. То молодежь, регистрированная в церквах, и некоторые братья и сестры в церквах, увидели, что у нас есть занятия с молодежью сестерские, у нас есть Библия напечатанная, у нас есть, то есть полная свобода. Оттуда люди стали массово переходить к нам. Вот в нашем одесском объединении в 67-68 годах мы организовали хор из 4 церквей. У нас в городе было 2 нерегистрированные церкви, это Пересек и Усатого, и 2 регистрированные церкви, это церковь на хуторе Шевченко и центральная церковь. Вот, и мы, молодежь, стали участвовать в свадьбах у нас, потому что там запрещалось, а молодежь сильно хотела. И даже на праздник жатвы мы выступали, на праздник жатвы, нашем сегодня празднике Пересека и Усатого, вот, участвовала в хоре молодежь регистрированной церкви, потому что там запрещали. Видя этот процесс, власти моментально разрешили все это делать и церквам регистрированным. То есть закон не меняли. Но они воспользовались нашими гонением, и то, что мы отвоевали свободу, а власти вынуждены были дать им свободу, чтобы люди не уходили. Вот. И власти обманывали их, и некоторые говорят, видите, у нас тоже свобода, но они не понимали, что эта свобода происходит за то, что мы вступили в борьбу, мы положили себя на жертвенник. Освящение – основа пробуждения. Многие церкви и отдельные члены духовно сильно ослабели. Народ Божий был засорен многими грехами. Осознавая, что примирение с Богом возможно через очищение от всякой скверны, Совет Церквей призвал верующих к личному и общецерковному освящению. Для этого был разработан материал об освящении, и по братству прошла волна исповедания личных грехов, приставания на членские собрания. Таким образом, произошло обновление отношений с Господом и укрепление духовно-церковных и межцерковных связей. То есть в основу сближения было фактически примирение с Богом, было очищение и освящение церкви в то время. У нас были родственники в Балыке, там болгары, вот, и были у них большие виноградники, и они делали вино. Вот. И раз мы были верующие, и раз в месяц они приезжали, значит, в церковь для участия в вечере. Вот. И моему папе, это как бы родственники, всегда привозили бочонок вина. Вот. Такое ведерное вино, кукурузными печатками называют, закрыто. Вот. И оно стояло в кладовке. Вот. И когда никого не было, я вскрывал этот бочонок, опускал туда такое тонкое шланочко и сосал это вино. Я не знаю, чего я это делал, вот. Но я это делал, потому что оно было бы совершенно другое. Я бы не стоял сейчас в конце своей жизни за кафедрой, не говорил бы о чудных делах Божьих. Вот, возможно, бы я бы стал пьяницей, если бы не вера моего отца, и если бы не пробуждение, если бы не призыв к освящению. Как в каждой церкви, так и в Пересвятской церкви стал вопрос очищения, освящения, и стал вопрос вина. Мы живем на юге, вот, и вино – это в селах, вино – это очень актуальный вопрос, потому что это средство заработка, выращивать виноград, давить вино. Вот. Ну, а мы, горожане, тоже привыкшие как бы к этому, наши братья в селах вино делают, везут нам, и братья пили вино. И вот стал вопрос, пить вино или не пить вино. Ну, поскольку мы придерживаемся всегда Писания, вот, братья не могли найти ответа, как же не пить вино, если сам Христос в Кане Галилейской пил вино. И долго братья рассуждали о разных причинах, о разных основаниях. Потом встает один человек и говорит, братья, скажите, пить вино грех или не грех? Ну, не знаем. А не пить? Ну, не пить, конечно, точно не грех. Так давайте сделаем так, оно точно уверенно. Зачем нам рисковать собой и рисковать нашими детьми? Мой папа пришел домой, выбросил этот бочонок и открыл мне двери спасения. Вот что значило освящение в то время. И так происходило в церквах, вот, на братских собраниях, на членских собраниях. То есть в основу пробуждения было освящение. И я думаю, что это именно самый важный фактор освящения, который он примирил людей между собой и примирил народ Божий с Богом. Гонение – часть служения Богу. Реакция гонителей нарастала пропорционально росту. Чем больше расширялось пробуждение церквей, тем сильнее становились гонения. Штрафы, обыски, нелегальное положение, узы, братья и сестры в узах стали обычным делом в нашем служении. Сюда еще нужно добавить, что в нашем объединении было 3 человека, которые были замучены. Это был Николай Павлович Шевченко, который смертельно заболел в лагере, его отпустили домой умирать. Это был Остапенко, Степан Иван, вот, которого убили в ссылке. И подскажите мне третьего. Кучеренко Николай во время допроса, значит, потерял сознание и умер. То есть у нас еще было 3 узника. То есть мы жили в этой реальности. Каждый служитель, который рукополагали на посольство в узах, считался почетным и доверенным служением. Было 2 служения. Высшего чина – это осуждение, срок, а низший чин служения – это идти в печатники. Молодежь сорвалась в печатники, такие в экстремальные работы, в жизни, служения, отвлекалась от своих молодежных всех удовольствий, потому что это было посвящение Богу. То есть это был образ жизни. Когда страдали отцы, и мы хотели страдать. Я был руководителем молодежи, вот, и чувствовал, и понимал, что мне предстоит путь страдания. Я даже этого хотел. Я очень рано стал проповедовать, где-то 16 лет, и тот меньше физических сил. Вот. Но я понимал, мне было тяжело проповедовать 16 лет, призывать народ бодрствованию, подвигу, к жертве. Сейчас я имею это моральное право. А тогда я этого не имел и понимал, что это смешно. Но я был проповедником, и я об этом проповедовал. И я понял, что мне надо пойти в вуз для того, чтобы я получил от Господа это право на проповедь Евангелия, чтобы мне верили люди, чтобы мне верила церковь. И однажды мы пошли с папой на 7 километр, раньше по-другому, в другом месте был детский толчок. Вот, и вот женщина несет китайское белье, нижнее белье мужское, кальсоны. Я говорю, папа, давай мы купим это белье. Он говорит, зачем? Он знает, что я даже спортивные брюки не хотел под ней одевать. А тем более белое такое белье, это вообще считалось каким-то позором. Я говорю, папа, она мне скоро пригодится. То есть я был готов, я не рвался туда, но я понимал, что без уз я не буду иметь авторитет, я не буду иметь этот опыт служения. То есть гонение – это была наша жизнь, это была часть нашего служения. Мы, живущие в том времени, считали, что гонения никогда не прекратятся. Трудно было представить себе, что они прекратятся. Они стали частью нашей жизни и поклонения Богу. Я думаю, что во время страданий за Христа мы были более ревностны в своем служении. более чистый в своей святости, более успешный в своей работе и более ближе к Богу в страданиях, чем дни благовестия, стали уроки. Подражайте вере их. Уроки веры, которые оставили нам наследство служители прошедшего поколения. Первое. Верить и полагаться на всемогущество Христа. Вот это отправной момент этой борьбы, отправной момент веры, когда 10 человек, мне кажется, даже еще и меньше, решили выступить с призывом к пробуждению, с призывом к правостоянию, и они победили, мы тому факт. Сегодня у нас праздник посвящен дню этой веры. Второй путь – проповедовать Евангелие при всех обстоятельствах. Это основная задача церкви. И они, наши отцы, которые пошли путем страдания, не пошли путем компромисса. Они на общение каждый год в мае месяце в Одесском Вене проводили общение. И вот в 1966 году судили наших братьев. И одно из обвинений – это было молодежное общение Майовка. В 67-м была Майовка, в 68-м году Майовка была опять, большая Майовка. То есть мы понимали, что прекратить делать праздники, вот, это сдаться, это поступиться. И мы знали, что за это будут узы, но мы шли и продолжали совершать, проповедовать Евангелие. Третий путь – сохранять независимость церкви от государства и политики. В то время это были карательные органы. Сегодня нас вовлекает в политику. Церковь должна служить только одному Христу, и в церкви не должно быть политики. Спасать своих детей и молодежь в первую очередь. Почему в первую очередь? Вот так же мне, а потом я других. И сам Господь сказал, что Евангелие будет проповедоваться в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, а только потом до края земли. Есть такое искушение участвовать в благовестии, забывая о спасении своих детей. Это реальная угроза, о которой мы должны помнить. Отделяться от греха и всякой неверности. Мы отделенные, братья и сестры, и я считаю, что это хорошее слово, потому что мы отделены от греха и от всякого источника греха. Помните узников, вы готовы за дела Христа страдать и умирать. Все это было возможно, потому что с нами был Христос. Все это возможно было, потому что Христос победил смерть и воскрес. Его воскресение – наша сила. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аминь.